Дорогие друзья, сегодня под заголовком «Тунеядство – грех» мы продолжаем праздновать Международный день переводчика, и к нашей беседе
присоединяется... Свяжемся с Лазурным берегом.
Да, совершенно верно. Профессиональный переводчик Григорий Хаустов. Григорий, здравствуйте. Вы видите Александру, но нас здесь двое. Саша Емельянова.
А я вот это не сломай, да?
Сломай, да, сломай.
Здравствуйте, Александра. Здравствуйте. Да, вы меня трясете.
Ничего страшного. А тут еще Федя.
10 секунд, которые потрясли мир.
Привет, привет.
Потрясли меня.
Да, меня зовут Федя, да. У нас много знакомых, включая Володю Балахонова и Сашу Мальча. Вы решили причесаться. Это хорошие новости.
Лучшие люди, да. Я тут обнаружил, что камера включена, и я... Буду менее растрепанный.
Даже более того, запись идет,
поздравляем
Григорий.
Поздравляем вас с Международным днем переводчика. Вы вообще это знали, что такой у вас есть праздник профессиональный? И как часто вас с ним поздравляют?
Конечно, знали, естественно. Куда же без профессионального праздника-то? Обидно было бы без него. Ну, каждый год уже, наверное, лет 5-6 последних поздравляют. Но в радиоэфире, кстати, впервые.
Тем более, что мы даже интернет-канал, поэтому до радиоэфира еще мы подождем чуть-чуть.
Еще далеко.
Ничего, мне будет приятно в любом случае.
Хорошо, лайкните потом это видео на YouTube.
Обязательно.
Скажите, пожалуйста, Григорий, какая кривая вас занесла в синхронный перевод?
Счастливая кривая меня занесла в синхронный перевод. В 2011 году я пошел повышать свою квалификацию в высшую школу перевода в Питере. И синхрон — это то, что мне понравилось больше всего. И до сих пор то, что я люблю сильнее всего.
Правильно же я понимаю, что у синхронного перевода вот это вот есть невероятная специфика, когда вы живете в голове у человека, которого вы переводите?
Ну, на самом деле нет. Хорошо. Это не только в синхронном переводе, это также в последнем. Все равно приходится жить в голове другого человека. Но вот в синхронном переводе у вас в голове одновременно живете и вы, и другой человек.
Вы так с грустью это сказали.
Потому что приходится слушать и говорить одновременно. И в этом есть определенная проблема и техническая сложность.
А скажите, пожалуйста, ну вообще вот синхронный перевод – это как бы вершина, да, переводческого мастерства? Считается, что вот если он синхронист, это значит, он вот суперпрофессионал? Или как? У вас есть вот какая-то...
Да, я знаю, что существует такое мнение, действительно, и оно, в общем-то, недалеко от истины. Но с технической точки зрения и в последовательном переводе, и в синхронном переводе есть свои сложности.
Вас стали глушить, нас,
да.
Григорий, вас стали глушить.
Ваш перевод до нас уже не доходит.
Ужас, ужас, я не знаю, в чем дело, меня слышите?
Вот сейчас стало хорошо, да. Повторите, пожалуйста, то же самое.
Там и там есть свои сложности, но синхрон технически действительно самый сложный вид перевода.
Почему?
Потому что вам нужно, во-первых, одновременно слушать и говорить, для чего наша голова, в принципе, не очень приспособлена, потому что мы либо слушаем, либо говорим в повседневной жизни. Собственно, у нас так с вами сейчас в эфире и происходит. Но при этом вы должны с минимальным, мы называем это отступом от оратора, переводить в режиме реального времени, практически не задумываясь. Хотя это не совсем верно, и мои коллеги меня, конечно, поправят, задумываясь, но на все раздумье у вас есть там 3, 4, 5, 6, максимум 6 секунд.
Секунд.
Круто.
Секунд. Да. А скажите, пожалуйста, вот вы уже как-то сложившийся переводчик, синхронист. Очень много людей, естественно, тоже хотят выучить языки. Ну, естественно, может быть, не на таком высочайшем уровне, как вы, но тем не менее. Вы, как человек, уже владеющий языками в совершенстве. Что можете посоветовать? Действительно ли самый лучший выход – это погружаться в языковую среду, куда-то уезжать и там вообще вот пытаться жить, даже не зная ни слова, и после этого как-то вот происходит какой-то сдвиг в голове, и человек начинает говорить. Или все-таки можно ходить на курсы, там сначала в школе учить, потом на курсы, и сможешь заговорить?
Можно я вас сначала поправлю? Я не владею в совершенстве ни одним языком, и даже русским. И только это понимание позволяет мне развиваться дальше и пытаться становиться все лучше и лучше.
Скромняк.
На самом деле, иногда даже странно, насколько плохо мы знаем собственный язык. И переводить на родной язык иногда бывает сложнее, потому что мы все вокруг сразу будут слышать все твои ошибки, все, что ты сказал не так, и думать, что надо было бы сказать иначе. А отвечая на вторую часть вашего вопроса, все зависит от того, зачем вам нужен этот язык. Зачем вы хотите учить? Без хорошей базы, без подготовки с, возможно, частным репетитором, возможно, на курсах, возможно, в школе, университете, невозможно хорошо на нем заговорить. Если только вас не забросили там, в возрасте 5, 6, 7 лет в страну изучаемого языка, и вы там живете, общаетесь с детьми, смотрите мультфильмы на этом языке, читаете книжки и так далее. Если же вам нужен просто разговорный язык для того, чтобы комфортно чувствовать себя в отпуске, то вполне достаточно каких-то коротких курсов или же даже освоения непосредственно на месте, то, что вот вы говорите в стране.
Григорий, спасибо большое. Скажите, пожалуйста, что вы делаете на Кот-д'Азур сейчас? У вас же там яхты за окном.
Я прекрасно... У меня за окном стройка идет. Между прочим, у меня прям ровно...
Если
ровно...
вы хотите получить сочувствие, Григорий, это точно не от нас.
Высится башенный кран. Я не хочу, чтобы вы думали, что у меня все здесь настолько хорошо.
Окей.
На самом деле, это одно из прекрасных качеств работы переводчика — попадать на приятные мероприятия, куда бы просто попасть было бы невозможно. Здесь проходит очередной этап Международного юношеского кубка по парусному спорту в 4 классах, которые стоят сразу же под олимпийскими классами. То есть, когда молодые наши спортсмены, молодежь вырастут, они сразу же после этих классов перейдут на олимпийские. И вот они гоняются в течение 4 дней в яхт-клубе города Канны, в одном из старейших европейских яхт-клубов, на потрясающей совершенно акватории. И я здесь для того, чтобы помогать общаться французским организаторам и спортсменам, и российским спортсменам, тренерам и представителям Российской Федерации парусного спорта.
Скажите, пожалуйста, вы же работали на Олимпиаде в Сочи.
Все верно.
А расскажите, пожалуйста, вот эта история про спортивный перевод, это особый жанр или на самом деле вопрос исключительно вокабуляра и лексики?
Вопрос исключительно вокабуляра и лексики, с одной стороны, да, нужно очень хорошо знать, как об этом говорят спортсмены. Как вы можете себе представить, они употребляют совершенно особый лексикон.
Непечатный
и при этом...
чаще всего.
А?
Непечатный чаще всего.
Это тренер. Помните историю с нашим тренером женской сборной по гандболу в Рио? Вот это скорее прерогатива их. Вот. А в чем была еще особенность перевода на Олимпийских играх? В том, что мы переводили пресс-конференции, мы обслуживали журналистский пул как в прибрежном кластере, так и в горном. И большинство пресс-конференций длилось 3-5 минут. То есть ты заходишь в кабину, надеваешь наушники, ты работаешь вот эти 180 секунд, ну, бывало, конечно, больше, и ты должен сделать максимально хорошо прямо сейчас. У тебя нет времени на раскачку, у тебя нет времени на поиск какого-то слова, если ты вдруг забыл, как называется та или иная фигура в фигурном катании или как называется трасса в бобслее. Этого нет. Ты должен работать здесь и сейчас, и очень быстро.
Круто, еще одно окошечко появилось. Видишь, теперь два Григория. Слушайте...
Один синхронно переводит другого.
Можно устроить, да. Я такого еще не делал, но почему нет?
Выглядит так, как будто бы это мозговой слизень Григория, который на самом деле им руководит. Слушайте, Гриша, я думаю, я просто сейчас вашу картинку из кадра уберу, а включу предматчевую пресс-конференцию перед игрой «Зенит АЗ», которую вы видели этот ролик.
Да, конечно.
Замечательно.
Это прям нам под елочку, под день переводчика.
Абсолютно. Сейчас, одну секунду.
Давайте.
Вы переведете?
А я должен был. Вы не сказали, когда. Also... Ich habe verpasst, also ich wusste nicht, dass ich vermitteln soll.
Вопрос слышали?
Нет, к сожалению.
Если можно, повторите.
И молчание.
Команда готова сыграть оба матча на максимуме своих возможностей?
Es stehen bevor für Zenit zwei wichtige Spiele nacheinander mit Intervall in drei Tagen.
Also von drei Tagen. Расскажите мне, я нервничаю.
Bereit, also die beiden gut zu meistern.
Я извиняюсь, но у нас голландский клуб и голландский язык на будущее просто, не немецкий.
Я понял, но...
Окей.
Окей. In English?
In Dutch?
In Dutch, yeah. Ja. Goed te doorstaan.
Меня звали на немецкий язык. Я не буду переводить голландский. Вы же вызвали переводчика.
Что случилось?
Языком. О чем речь?
Okay. Мы с вами обсуждали эти голландские слова.
По-английски. Трогательно, что Луческу с Ломишем говорят по-французски.
Федор,
это
тяжело очень. Я не могу.
Луческу говорит по-французски, да.
Okay. No. So yeah, I think everybody is ready for two important games for tomorrow and also for Sunday.
Ломберц вообще франкофон. Я его переводил с французским языком.
Ломберц, я чувствую, готов уже. Он его Федор научил буквально недавно всем запрещенным фразам для комментаторов, поэтому
следующий...
он может теперь переводить
следующий
как с белых яблонь дым.
Как с белых яблонь дым?
Да.
Ой.
Слушайте, ну вот вы примерно, Гриш, поняли, что происходило?
Да, я видел, да, это да. Видео, и оно сейчас очень широко обсуждается в переводческом сообществе.
А, кстати, что случилось? Может быть, у вас есть инсайт? Потому что, по моим ощущениям, такое ощущение, что, ну, это же контора, да? То есть заказывали Dutch.
А не Deutsch.
А услышали такое ощущение по телефону, услышали Deutsch.
Слушайте, там просто девушка такая взяла трубку, ну, кто вам нужен, переводчик-то какой? Вот
Саша, что за сексизм, Александра?
Ну хорошо, ну, молодой человек такой вот взял трубку.
Я не очень знаю, что произошло. У меня нет, конечно, инсайда, потому что меня там не было. В отличие от, я надеюсь, если бы была франкоязычная команда, я бы все-таки там был, и таких сюрпризов не было. Но кто-то ошибся явно с языком или неожиданно поменяли в последний момент немецкий на голландский, или не предупредили. Я не понял, кто задает вопрос на голландском. Там, вот в той видеозаписи, которую я видел, непонятно, от кого идет этот вопрос. Это журналист?
Еще раз уточните, пожалуйста.
Кто задавал вопрос? Почему?
Откуда голландский вообще появился? Откуда?
А, слушайте, голландский, потому что играют с голландским клубом, там голландские журналисты. По определению, я, кстати, уверен, что это прописано в регламенте УЕФА. В ситуации, когда есть международный матч, условно говоря, голландские журналисты не обязаны знать английский, и принимающая сторона, в нашем случае футбольный клуб «Зенит», должны предоставить для них возможность услышать все то, что говорят люди на других иностранных языках.
Услышать на своем родном языке.
Да.
На своем родном.
А да. Не на международном английском. Хотя бы даже. А не на немецком, тем более.
Ну, если такое правило есть, тогда кто-то его просто не соблел, потому что мы видим, что сидит за столом пресс-конференции Мирча Луческу, который говорит на нескольких языках, я не знаю, говорит ли он на голландском, кстати.
На голландском нет.
Сидит Николас Ломбертс, который говорит на английском, на французском точно, может быть, еще на чем, наверное, на голландском.
На голландском, на немецком Ника тоже говорит. И на русском, тоже. Да.
Ой, как замечательно.
Да, вот у него компьютер.
И талантливые футболисты, а вы говорите переводчик.
Мы ничего не говорим, мы радуемся.
Ну, тогда, значит, если я вообще... Вот основной вопрос, который задает себе переводческое сообщество сейчас, знал ли переводчик на пресс-конференции «Зенита» голландский язык?
Или он полез в бутылку?
Сложно оценивать это, полез ли он в бутылку или не полез, но если бы я был на его месте, и мне бы сказали переводить с французским, а оказалось, что... участник пресс-конференции отвечает на английском, как, кстати, было с Вилошем Бошем, когда он чехвостил журналиста за то, что тот задал ему вопрос, не недооценили ли вы свою команду? Тоже, кстати, было в Лиге Европы в прошлом году. И Вилош Бош сказал, я буду отвечать на английском языке. Ну, я перевел, соответственно, с английского языка. Если не знал переводчик голландского языка, тут к нему не может быть никаких, ни в коем случае, претензий.
Слушайте, вы знаете, Григорий, прекрасно, что есть такой жанр профессиональные, ваше здоровье, да, профессиональные курьезы, да. Вот, условно говоря, вот то, что мы видели, это, конечно, видео года, это очень смешно.
Подождите, еще только сентябрь, мало ли что случится.
Это тоже верно, да. Но ситуация просто, чтобы добавить безумие, смотрите, там сидят Александр Спиридон, молдаванин, Мирча Луческу, румын, Николас Ломберц, бельгиец, и Дмитрий Цимерман, русский. какая Вавилонская башня, просто фантастика. И все знают несколько языков. Так вот, в вашей многолетней карьере переводчика какие были дикости?
Дикости или необычные ситуации?
Это в нашем случае это синонимы, Гриш.
Самый последний свежий случай был, когда мы открывали на Дворцовой площади фестиваль «Послание к человеку», вот буквально
несколько недель назад.
На прошлой неделе, да, и моей коллеге досталась прекрасная роль последовательно переводить со сцены перед всеми гостями в красивом платье, а я, как синхронист, находился за пультом звукорежиссера в кабине, и, соответственно, синхронил оттуда. И вручали премию за достижение в области кинематографа немецкому режиссеру Херцогу.
Да, Вернер живет, Херцог, да.
Да, Вернер Херцог, который живет сейчас довольно долго уже в США, насколько я понимаю. И он выходит на сцену и начинает говорить по-немецки. Мы знаем, у меня нет немецкого, у моей коллеги на сцене нет немецкого. И, возможно, первые 5-10 секунд это были самые неприятные 5-10 секунд для переводчиков, я имею в виду, на церемонии. Так что это время от времени случается. Но я уже не говорю про всякие странные версии английского языка, типа китайского английского, корейского английского.
Индийского английского. И
это как раз был мой следующий. Добавляется прекрасный греческий английский, который не так часто вспоминают. Вот такие случаи бывают забавные. А еще бывают забавные случаи застольных анекдотов. Вот это самый любимый жанр всех переводчиков.
Потому что юмор контекстуальный, тяжело перевести.
Потому что зачастую юмор построен на игре слов.
Ох, елки, это да.
Которые невозможно перевести совершенно никаким образом, потому что это у нас, допустим, в русском лук, из которого стреляют, и лук, который добавляют в борщ, одно и то же. Насколько мне известно, в других языках, те, которых мне известны, такого нет. И вот
это я помню, да, это я немножко вас перебью вот по поводу лука. Я сразу вспоминаю американца, который мне пытался сделать комплимент, но на русском. И слово «фан», как фанат, я ваш фанат, поклонник в данном случае, да, да, да. Он посмотрел в словаре, ему перевели как слово «веер». Он говорит, я ваш веер.
Могло случиться прекраснее, вы могли быть его вентилятором, например. Посмотрел бы другое слово.
Подвал большой у слова.
У меня сразу возникает вопрос, вот как действительно, если вот задал вопрос Федор по поводу анекдотов, бывает так, что легче просто свою шутку какую-то рассказать, перевести, чем пытаться перевести то, что сказали, потому что это действительно, ну вот в данный момент как-то синхронно, ну сделать просто нереально, да?
Синхронно еще полбеды, бывает, что нереально сделать последовательно, потому что тосты обычно переводчик стоит рядом с тостующим или напротив, где-то в том же зале. И старшие мудрые коллеги даже говорили, вы запаситесь 30 шутками на иностранном языке, примерно там нефтегаз, спорт, медицина, чтобы попадать в целевую аудиторию. И если вы совсем не понимаете, или, ну, так бывает уже все-таки редко в процессе работы, но если вы понимаете, что совсем не смешно будет то, что сказал человек, не надо вот позорить заказчика, расскажите что-нибудь свое. Но это, конечно, такие черные приемы, запрещенные. По-хорошему, конечно, мы всегда переводим то, что слышим, даже если не смешно.
Но вы все-таки пользовались иногда вот этим советом? Есть у вас шутки заготовленные?
Да, у меня есть такие заготовленные шутки. Вот вы меня прям на чистую воду выводите.
Это наш хлеб. Гриша, про газ пошутите, пожалуйста, мне пригодится.
Ну, есть же замечательный тост за них, за вас, за нефть и газ, например.
Ага.
Вот как это сделать?
Никак.
На английском языке.
Никак.
И что вы в ответ говорите?
Газ? Нет, но мы говорим, что на русском языке это замечательно рифмуется, поэтому давайте выпьем за дружбу между нашими странами и компаниями. Ура! Этого вполне достаточно.
Выпьем за дружбу между углеводородами.
Тесную дружбу с легкими фракциями углеводородов.
Слушайте, Григорий, а если я правильно помню, вы же присутствовали в делегации, которая поехала за мистралями и потеряла их. Не довезла до России.
Мы ничего не теряли, вернули все на место. Да, действительно, я был во Франции в течение двух месяцев, когда завершалась последняя часть проекта по мистралям. И действительно, я был тогда там на месте, практически на корабле, когда пришло известие о том, что, к сожалению, или к счастью, уж не знаю, в России их не получают. Да.
И как мистрали? Вы один из немногих, кто их видел. Они же до нас не доплыли.
Вас интересует, насколько это технически хороший корабль, или вас интересует...
Общие человеческие впечатления, Григорий.
Общие человеческие впечатления — это большой дом. Mm-hmm. Большой дом, который приспособлен для выполнения практически любых задач. И было интересно, я никогда не выходил в море на такой большой конструкции, потому что мне как-то не посчастливилось пока побывать в круизах. И очень интересное впечатление, когда на шестой день выхода в море, ты понимаешь, что ты перестаешь чувствовать качку, а потом выходишь на палубу, там же огромная полетная палуба, которая предназначалась для посадки и взлета вертолетов, и ты понимаешь, что горизонт ходит для тебя в пределах 2-3 метров, то есть поднимается палуба, закрывается горизонт, она опускается медленно вниз, ты видишь воду перед собой, и это, конечно, неповторимое ощущение.
А у вас морская болезнь?
Я плохо переношу слабое волнение, но вот такие длинные затяжные волны уже организм воспринимает совершенно нормально.
То есть в таком состоянии вы можете переводить?
Да, конечно.
Хорошо.
Григорий, слушайте, спасибо вам огромное, безумно интересно.
Было очень интересно, да, пообщаться.
Запланируйте, пожалуйста, через год никуда не уезжайте из Петербурга и приходите к нам в студию, мы поговорим еще раз.
Спасибо большое.
Да, трудовых будних переводчиков.
Да, Григорий Хаустов, профессиональный переводчик, синхронист из Канн. Да. Практически с ковровой дорожки.
Ну и, соответственно, ждем вас обратно. Вы же вернетесь с нашей сборной. У них хорошие там результаты или что?
Мы узнаем завтра. Сегодня проходят, кстати, гонки флота, когда команды целиком, все 4 класса, гоняются против друг друга. И по общему зачету выделяется победитель. То есть если приходит российский экипаж первым и шестым, он все равно проигрывает. Потому что кто-то может прийти вторым и третьим и пересилить по баллу. Mm-hmm. Сегодня самый такой... командный день. Поэтому давайте пожелаем нашим спортсменам удачи. Они молодые.
Вы же идете сейчас туда, на берег?
Да. Я сейчас пойду в яхт-клуб. Они, по идее, должны были уже выйти на воду. И я вот узнаю, как у наших дела.
Спасибо. Передавайте им тоже привет и наше пожелание успеха.
Все, счастливо. Обязательно. Счастливо, Григорий. Всего доброго.
Всего доброго.